Мы прочитали всю главу сейчас. Она нам была прочитана. И все там в ней стоит. Все написано в ней. Кто в сердце принимает то, что там написано, и в жизни, как которого это все открывается, тому наверняка уже не надо больше ни о чем заботиться. О нем уже заботится Бог. Путь к этому состоянию нам сразу же здесь вначале показан. Не в конце главы, но сразу же в начале главы. И здесь ведь так мы читали. «Итак, я ныне призываю вас, дорогие братья, милосердием Божьим, приносите тела ваши в живую, святую и благоугодную жертву Богу. Да будет это вашим благоразумным богослужением». И в конце второго стиха написано, «Чтобы вам приобрести уверенное мнение о том, что есть воля Божия, то есть добрая, благоугодная и совершенная. Жертва есть жертва, и нам нужно только вспомнить Авраама, который Исаака принес в жертву. Господь говорил к нему, «Возьми своего сына, которого ты любишь, и принеси его в жертву». И он сказал ему, «Принеси его в жертву на той горе, которую я тебе покажу, гору, названа горой Мория». И Авраам пошел с этой верою и с этим послушанием, которое всегда связано с жертвою. И в этом лежит откровение воли Божьей. Без этого все это только благочестивое намерение и проходит мимо реальности. И если мы читаем в Бытие, это, я думаю, написано в 22 главе, жертвоприношение, которое мы часто уже рассматривали, но оно подходит к этой мысли, приносите ваши тела как в жертву. Авраам принес Исаака в жертву. Нас призывает Слово Божие не кого-то приносить жертву, но нас самих приносить в жертву. Наши тела именно приносить в жертву. Чтобы наша воля, чтобы все, что в нас, мы передавали Богу. Чтобы Он мог в нас и через нас сделать то, что Он запланировал, определил. В Бытие в 22 главе написано сразу же в начале. «Сказал Бог, возьми Исаака, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мория, и принеси его там, в жертву на одной из гор, которую я укажу тебе». Он сделал так, как Бог сказал. Он пошел, пустился в путь, и Бог Господь встретился ему. После, это мы читаем, что-то произошло другое на той же самой горе. Вторая книга Хроники, третья глава, со стиха первого. Вторая книга Хроники, третья глава, с первого стиха. «Затем Соломон начал строить храм Господень в Иерусалиме, на горе Мория, где Господь явился отцу его Давиду, на том месте, которое Давид предназначил для него, то есть на гумне Иевусея Орнана». Что было это? Отцы веры шли все одним и тем же путем. Они служили тому же Богу, стояли в послушании и в вере пред Богом и достигали того места, того же самого места, где Авраам встретился с Богом, Исаак встречался с Богом. Потом Бог, Господь встретился там и Давиду, и Соломону. Там был построен храм Богу на том месте, где люди встречались с Богом в послушании и в вере. Не только со словами, но с делом, в деле. Там, где была принесена жертва, где самое любимое не было жалко для Бога, где человек был готов абсолютно исполнить определение Божие, его требования. Там, на этом месте, Бог всегда был. Он там устроил имени своему память и в полной полноте снисходил туда. Авраам сделал то, что нам надлежит всем делать, то есть то, что Бог повелевает нам. И если мы в Римлянам во 2 главе, в 12 главе читаем основные мысли о милосердии, о любви, чтобы она была непритворна, чтобы мы удалялись зла, держались добра, как здесь написано. Все это определение, требования, целый каталог и этих всех требований. Сами люди никогда не смогли бы исполнить все это. Никто не приносит что-то с собой. Все нам даровано от Бога. И я надеюсь, что мы все с верой можем это все принимать, как написано, как Бог нам с Ним не даст всего или даровал уже все. Все нам уже принадлежит. Во Христе Иисусе нам принадлежит все в нашем Господе. И в песнопениях любовь Божья уже воспевалась сегодня. И когда я так слушал, то мне пришла мысль из слова, написанного у евреев: «Кого Бог любит, того Он и наказывает, и воспитывает». И есть ведь для отца нет больше лекции, чем если он пропустил воспитание сына. Нет никакого пропущения, которое бы сравнилось с этим. Можно все другое, может быть, себе простить и другим, и все определить, когда ты прислушиваешься к Богу и имеешь от Него милость. Но фальшивая любовь, которая все упускает, все разрешает, ничего не слышит и все пропускает, как я уже сказал, то эта любовь такая, она принесет плохой плод однажды. И если мы Бога правильно понимаем и Его слово от сердца верим, тогда Он сам говорит здесь: «Кого я люблю, того я и наказываю, и воспитываю». И Павел пишет, что воспитание или наказание, оно кажется нам печальным и больным, когда оно происходит. Я никогда еще не видел смеющимся, кто получал удары от Господа. Больно, конечно, но это так необходимо, так необходимо. Сын так нуждается в воспитании, как нуждается он в питье и в пище. И если одним его обогащаешь, а другое пропускаешь, то это нехорошо. Но у Бога это всегда так, что Он ничего не пропускает. Бог есть истинный Отец. Он никогда не пропускает воспитание своих детей. Он никогда не пропустит ничего. Он но и всегда с терпением и с милостью обращается Он со Своими детьми. И в Своей вечной любви Он воспитывает нас так, что мы сможем снести все это. Но через это мы воспитываемся в послушании. В послушании. Дитё, которое не воспитывается, оно и 80 лет не будет послушным, потому что не знает, что это значит быть послушным. И никогда, если ему не называются определения, рамки, в которых должен быть, он не будет их знать. Но если мы стали истинными детьми Божьими, тогда мы должны терпеть все воспитание, даже Господа просить об этом. Но мы будем, конечно же, знать сами еще, что мы должны делать, если мы верующие. Но чтобы потом мы не били назад, не защищаясь, не били назад, но стояли бы в тиши и говорили: «Господь, и если даже сейчас я этого не понимаю», как часто мы, как дети, думали: «Ну да, это, наверное, было не нужно сейчас». Но как часто было нужно и необходимо, и упускали родители эти моменты. Бог есть истинный Отец. Он любит нас вечной любовью, глубокой любовью, Божьей любовью. И поэтому Он воспитывает нас по Своей воле и по Своему Слову. Любовь пусть будет непритворна, как мы здесь читали. Удаляйтесь зла, держитесь добра. В братолюбии друг к другу будьте полны сердечности, в почтении один другого опережайте. Это 9 стих 10, 12 главы. Как раз таки для последнего времени написано. Потому что зло будет наращиваться на земле, поэтому любовь охладеет во многих, а охладеть может только там, где она пламенела. Отпасть может только тот, который был у Бога. Мы все это понимаем. Плод, который не на дереве находится, он никогда не упадет с дерева, не будучи там вначале. Если никогда-то ты не был на дереве, ты не можешь быть отрезан. Если любовь Божья когда-то не пламенела, тогда она и не охладеет, и не пройдет. Так что мы должны обращать внимание друг на друга и на себя, чтобы каждое увещевание Господа мы принимали серьезно и говорили: «О, Боже, будь к нам милостив и помоги нам! Братолюбие, да будет у вас сердечное!» Где найдешь сегодня этого? Здесь мы имеем на брате Брангаме такой хороший пример, что мы не найдем такого подобного примера, дорогие. Он был мужем Божиим, который всегда мог отличать, находится ли он на платформе, говорит ли он Слово Божье, или если он разговоры вел с людьми, беседы, или по имени называл их. О них он всегда говорил хорошее. Он однажды когда-то укорял мужа пятидесятника, и потом он уже в следующей проповеди сказал: «Я сожалею об этом. Может быть, не нужно было этого делать, хотя это было необходимо». Но его сердце было любовью полно движимым Духом Святым он был. И мы все, которые немного осведомлены и знаем, как это в жизни бывает, мы ведь понимаем, что не все есть золото, что блестит. И что не все еще было в лучшем состоянии, то, о чем говорилось или рассуждалось. И все же, все, что говорилось и делалось с искренним сердцем, этот муж Божий знал, что это поручение подобно тому поручению, как во времена Авраама, когда два посланника пошли в Содом. И потом говорится, чтобы поразить содомлян слепотой и вывести Лота из плена. Простое выражение, но сколько в нем смысла? Чем поможет служение из самых известных двух мужей нашего времени, если через это люди ослепляются? И поскольку об этом выражении шла речь или идет речь, то я просто вынужден вспомнить одно интервью, сделанное в Лондоне, когда там находился, как я бы так выразился, автомат Божий. И ему был задан вопрос: «Как вы относитесь к католикам?» И он ответил: «К ним я даже ближе, чем к экстремальным протестантам». И газеты, конечно же, все это напечатали крупным шрифтом. Вопрос, который мы могли бы себе поставить, есть следующий. Как бы муж Божий ответил на этот вопрос самому себе? Кому был он все-таки ближе? Он не был обязан отвечать на вопросы репортеров, давая им, возможно, сенсационные ответы. Он был пред Богом, он стоял пред Богом, и за это мы благодарны, что Господь имел уста, через которые он мог говорить. То, что брат Бранхам был тоже не безошибочным, это мы все понимаем. И ведь еще никогда не было человека на земле, который был бы без ошибок. Но Слово Божие, которое Господь возвещал через него, это было и остается безошибочным. И тогда и это подходит к общему концепту, то, что определенный псалм в основу нашей темы был взятым. И это псалм караитов. И брат Бранхам говорит это здесь постоянно о Давиде, который имел что-то с Богом, и Бог с ним. А Давид не имел вообще никакого отношения именно к этому псалму. Этот псалм был вообще не его. И потом нам так тяжело становится, когда мы все это переводим, и мы думаем при этом, «О, как же так? Он говорит здесь о Давиде, а Давид не имеет ничего общего с этим псалмом». И вы можете себе представить, что в такие моменты переводчика бросает в пот, и невольно думаешь, брат Бранхам, ты, муж Божий, было бы полезнее подробнее прочитать первый стих этого псалма, где ясно написано, от кого этот псалм, кем он был написан. Но это все Бог так допустил, чтобы братья в наши дни понимали, что никакой человек не является безошибочным. Для меня эта проповедь имеет то же самое значение. Давид мог бы ведь то же самое сказать здесь, что говорили караиты. «Это ведь твой и мой вопль к Богу, твоя и моя жизнь, мои и твои скорби, твои и мои заботы. Все, что было высказано, все равно, как или когда или где, все ведь было высказано Духом Святым». И все же это показывает нам еще раз, что человек остается человеком, а Бог может человека таким прекрасным образом использовать. С теми другими двумя, имена которых мы не хотим здесь называть, такого бы не произошло никогда, они всегда бы знали, что и кто, где сказал и написал кто, только вот Бог никогда не говорил через них. Видите ли вы в этом, что Бог действительно избрал для себя то, что для мира не мудрое, чтобы посрамить мудрых мира сего, открывая их глупость, и Его Слово было разъяснено нам в благословение и искупление. Ведь это не мешает никому, что там немного было перепутано. Но видите ли, плохо становится тогда, когда появляются фанатики, и их всегда еще хватало. Я тоже встречал таких, и когда происходит ошибка в речи, и хорошо запомнил тот случай, когда вместо слова 7000 муж Божий сказал слово 700. Брат Бранхам говорил о 7000, которые не поклонились Ваалу во время Илии. По ошибке говорит 700 вместо 7000. Мы наверняка потом при переводе на немецкий язык это исправили, но в английской проповеди так и оставили слово 700. И что мне вам сказать? Сразу нашлись братья, которые сказали, это откровение Божие. Там было 700, а не 7000. И первый, кто заговорил об этом, был мой давний друг из Юга Индии. Он все это воспринял так серьезно, с такой верой, что у него потом было 700 человек, которые следовали ему из Индии, примерно 630 или 635, а остальные были из других различных стран. Это были его 700 человек, и он с гордостью заявлял, «Вот, посмотрите, здесь пророк сказал 700». И что? Что все это было? Это все духи заблуждения во всех этих людях. И все это происходит еще и в наши дни. Все, что не соответствует Библии, не может быть от Бога никогда. Но каждый человек, ведь он только человек, каждый может оговариваться, ошибаться. Никогда не забуду тот случай, когда брат Брангам однажды ехал на машине, одна фара впереди не светила. Его останавливает полицейс и спрашивает его, «Откуда вы едете?» Он отвечает, «Из Иерусалима». И вот есть братья, которые утверждают на 100%, что эти два города, а брат Брангам ехал тогда из Тусона в город Феникс или наоборот, они утверждают, что один из этих городов — это Иерихон, а другой — Иерусалим. И этого из них не выбьешь вплоть до наступления тысячелетнего царства. И что все это духи заблуждения, все это невероятная глупость, ничем другим этого не назовешь. Всякий человек, имеющий Духа Божьего, всегда сможет различить, где была просто допущена ошибка в речи, а где Бог даровал истинное откровение. Теперь здесь к нашему читаемому слову. Если мы хотим понять и принять, что есть воля Божия, добрая, благоугодная и совершенная, то мы должны поступать, как поступал Авраам, как поступали все мужи Божьи, то есть с верой и послушанием исполнять все требования Божьи и приносить жертву, благоугодную на жертвенник Божий. И потом следует все другое за этим. Итак, в силу данной мне милости, я настоятельно призываю каждого из вас не думать о себе выше, чем подобает думать. И это в наши дни уже почти невозможно. Кто может о себе еще думать с разумной самооценкой? Почти никто. Каждый гордится, и никто не готов к разумной самооценке пред Богом. Никто не готов к этому. Это может только произойти, если мы предстаем пред Богом. И тогда вся наша гордыня куда девается? Тогда мы осознаем все наше ничтожество и видим, что ни в ком из нас нет абсолютно ничего доброго. И если что-то и есть доброго, то это даровал тебе и мне Бог. Мы сами совершенно ничего с собой не принесли. Разумная самооценка в смирении — вот о чем мы должны задумываться. И потом, по мере веры, которую Бог уделил каждому. Мы хотим принадлежать к тем, которые получают от Бога веру по мере. По мере, в которой все Божие имеет место, в которой все в соответствии с Его Словом для служения общине. Будь то учение, как здесь дальше говорится, чтобы мы производили учение, служение в общине, будь то наставление, будь то поучение, что бы ни было, чтобы все происходило в гармонии со Словом Божьим в общине Господа Иисуса Христа. Но скажем честно, если сегодня кому-нибудь говоришь какое-то наставление, как быстро порой звучит ответ, «От тебя я не хочу принимать каких-либо наставлений». Так может произойти. Но тогда нам нужно быть настолько искренними и к таковым говорить таковым. Дорогое сердце, не думай в себе, что ты принадлежишь к телу Господа. Тогда должен каждый сразу понимать, что кто не принимает поучение, тот стоит там, где стоит тот, кто не принимает наставление. И оба стоят там, где стоят все те, которые не признают то, что Бог имеет определенный порядок в общине. И что написано: «Мы бодрствуем над вашими душами, потому что нам надлежит дать отчет за вас пред Богом когда-то». В общине Божьей есть определенный Божий порядок, и все, которые принадлежат к общине, они принимают этот порядок. Вспомните проповедь брата Брангама на тему «Порядок». Порядок в общине Господа. И какие сложные там вопросы, и также сложны и ответы на них. Там, к примеру, такое: что нам делать, когда мы хотим наставлять наших детей, и наши родители недовольны этим? И брат Брангам наставительно говорит, что здесь Дом Божий, и что мы все должны покориться Его воле. И он даже так говорит: диаконы — это полицисты в Доме Божьем, полицейские они. Они должны быть бдительными и призывать к порядку. Но знаете ли вы, после Его отшествия в вечность произошло столько всего, все изменилось к худшему. Так изменилось, что если бы брат Брангам вошел бы в собрание, он бы ужаснулся, не так ли? Я себе так представляю. Времена не стали лучше, напротив, они стали хуже. Не чувствовали мы все это. Времена стали намного хуже. 20 или 30 лет назад еще было как-то терпимо. Тогда Божий страх еще был в верующих. Но язык, конечно же, был всегда немного развязанным. Он ведь не так, как зубы, он шевелится. И в этом вся проблема. В этом была вся проблема. Так было, так есть и так всегда, по видимости, будет. И дальше. Но так, как сейчас, так не было 10 лет назад. Безусловно, нет. Становится просто порою невыносимо, но это мы не... Наблюдаем повсюду, не только среди верующих это. Посмотрите только на политические события, на экономику стран. Это ведь сплошной беспорядок. Никто не знает больше выхода из всех мировых проблем. Это ведь уже происходит под влиянием нечистых духов. Дьявол приводит все в беспорядок. И вы знаете, что греческое слово «дьяволос» обозначает в переводе «приносящий все в беспорядок, в хаос». И это в этом вся суть. Он делает свое дело, и надо признать, что он весьма успешен в том, что он делает. И он есть именно то, с чем его называем. Все, что он делает, это порою нам в ущерб. Но в конце все происходит. Что все, что происходит, служит нам к лучшему. Так что все, что Бог обетовал общине, все, что Он вложил в нее, что определил для нее, все это будет принято всеми теми, кто принадлежит к этой общине. Другого пути нет. Кто хочет пройти мимо этого, тот проходит мимо Бога. И потом, конечно же, здесь и о братской любви. Что все в этом уже было пережито? Об этом не хочется и думать. Как часто меня крепко обнимали, есть разные братья по телосложению. Некоторые обнимают так крепко, что становится даже больно, но все это было из любви, как казалось бы. Но братская любовь была не искренней, не такой крепкой, как руки тех, которые обнимали, не такой сердечной. И это очень печально и скорбно. Что происходит? О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы мы понимали, что Бог хочет свой народ приготовить. Не делать при этом благочестивого лица, но чтобы у нас было сердце, которое мог бы Бог полностью взять во владение свое. Сердце, которое не было бы вертепом разбойников и ямой убийц. Не делать лица, которое обманывает, но иметь сердце, полное святых движений, полное веры и любви. чтобы братская любовь была искренней, сердечной. И я могу это сказать. Все, что Бог может дать, этого, может быть, у меня еще нет, но все же кое-что Он даровал мне. И здесь мы читаем дальше. «В почтении друг друга опережайте». И это было для меня всегда очень важно. Думаете, я это делаю из веселого настроения, когда предоставляю братьям время и место для проповеди? Нет, но потому что они мне дороги, потому что я их люблю и почитаю их высшим, чем я сам. Так обстоит дело. И я верю, что каждый брат может сказать то же самое о себе. Мы любим друг друга и дорожим друг другом, и желаем каждому только благословения Божьего. Как бы мы радовались, если бы Бог мог каждого благословить, мощно благословить. Дальше здесь так. «Будьте неутомимы, где нужно усердие. Будьте пламенны в духе, готовы служить Господу. Будьте радостны в надежде». Это ведь важно. Не смотреть на обстоятельства, окружающие нас, не радоваться, но радоваться в надежде. А потом терпеливы в страданиях. В страданиях ведь человек не ликует. Чувствуете ли вы, как мудр Бог? Как все у него в гармонии. Ведь нельзя сказать тому, кто в печали, «Пой сейчас песни ликования». Нет. Но лучше подсесть к нему и посочувствовать. «Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Будьте радостны в надежде и терпеливы в страданиях. Никому не воздавайте злом за зло, но стремитесь к тому, чтобы достойно, что достойно на похвалы в глазах всех людей. Если возможно, насколько это зависит от вас, то живите в мире со всеми людьми». Насколько это зависит от нас, если злому соседу всегда что-то не так? Что мы можем в этом изменить? Но мы, как люди мира, мы не можем иначе, как только иметь мир, стремиться к нему, искать его и, найдя его, хранить его в себе. Не мстите сами, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, «Мне принадлежит месть, я воздам, говорит Господь». Дитя Божие имеет сущность того, кто его искупил. И мы не молимся о мести, мы говорим, «Господь, прости им, ибо они не знают, что делают». И человек, который от Бога получил прощение, тот не сможет иначе, как и всем другим, прощать абсолютно все. В книге Ездры мы читаем в главе 5, со стиха 1, следующие слова. «И пророчествовали пророк Агей и пророк Захария, сын Иды, иудеям в Иудее и в Иерусалиме во имя Бога Израиля, дух которого был на них». Давайте здесь немного остановимся на этой мысли. Здесь история вернувшегося народа из вавилонского плена. И здесь написано не только, что эти два пророка пророчествовали, но что они пророчествовали во имя Бога Израилева, дух которого был на них, дух которого был на них. Мы ведь знаем, что всякое учение должно иметь две ноги и одни уста. Нет ведь учения, которое было бы приносимо ветром. Только есть люди, которые расшатываются в разные стороны учением и как ветром. Но всякое учение имеет где-то свое начало. И можно было бы сейчас вспомнить всех религиозных основателей, имена которых всем известны. Все люди, которые следуют за ними, идя по их следу, они все находятся под одним и тем же вдохновением, одним и тем же духом, одним и тем же поучением. У мормонов свой пророк, у адвентистов свой, у свидетелей Иеговы свой. Все без исключения имеют где-то своего учителя, по следам которого они идут. Здесь же мы имеем дело с Богом и с Божьими пророками. Дух Божий был не только на тех, которые с древности пророчествовали и писали Слово Божие. Дух Божий находился во время исполнения Божьих пророчеств на тех, которые возвещали народу Божьему то, что исполнялось в их время. И народ Божий мог ориентироваться на их возвещение. И для меня это имеет очень большое значение. Тот же самый Дух Бога Израиля, который был на пророках, который народ израильский вел и сопровождал, который его вернул из вавилонского плена, он же был теперь и на пророках, которые во имя Господа на основании слова могли возвещать народу, что теперь надлежало было делать, то, что Бог определил для этого этапа времени. Как чудно, что Господь основательно обо всем позаботился. Мне нравится это выражение здесь. «И пророчествовали пророк Агей и пророк Захария, сын Иды, иудеям в Иудее и в Иерусалиме, во имя Бога Израиля, дух которого был на них». Да прославится имя Господа. Это истинные мужи Божии, на которых почиет Дух Божий. И если Дух Божий почиет на них, то они покоятся в Слове Божьем. Ибо Слово Божье вышло из того же самого Духа, который был на всех этих пророках. Они были помазаны. Поэтому Дух Божий был на них, и они говорили к иудеям в Иуде и в Иерусалиме. Они говорили иудеям в Иуде и в Иерусалиме во имя Бога Израилева. Бога Израилева, дух которого был на них. И здесь находятся люди, которые уже давно начали утверждать, философствовать, что только два колена вернулись из плена. Они все 12. И об этом говорят многие, особенно Армстронг и другие. Они говорят, что 10 колен где-то затерялись и никогда не возвращались больше, и нигде больше нет о них каких-нибудь данных. Но ведь могли вернуться только те, которые были изгнаны в плен. А кто не был изгнан, тот ведь оставался на месте. Иногда все так просто, все, как одинжды один-один. Но мудрые мира сего, они пойманы в своей же мудрости. Они даже утверждают, что трон Давида находится у царицы Елизаветы в Лондоне. И это у них все серьезно, все черным по белому, черным по белому. И все они великие учители Библии нашего времени. Но они теряются в своих мыслях и идут мимо того, что Бог делает в простоте сейчас на земле. Как прекрасно служить Богу в простоте, ничего не усложнять. Мы знаем, что и брат Брангам был в большом ожидании всего того, что еще должно произойти. И годы проходят, и Бог все сделает, что Он определил сделать, без того, чтобы нам пускаться в какие-то крайности. Мы должны делать то, что здесь делалось, и осознавать, что Дух Божий, тот же самый Дух, который был во всех пророках, посланных Богом Израиля, был тот же самый дух, был и на брате Брангаме, и тот же самый дух почиет на всех, которые были введены в пророческое слово, которое было предназначено на наше время. Но все мы должны оставаться в Слове Божьем. Я пишу сейчас в очередном вестнике, и наверняка этим будут многие недовольны, те, которые на основании цитат мужа Божьего всегда что-то утверждают свое. Как-то брат Брангам был в Чикаго, выступая перед 300 духовных профессоров, докторов теологии, священников и других религиозников. И он почувствовал в Духе Божьем, что там были люди, которые качали головами, они не принимали того, что он им говорил. Они не принимали его речь. И он бросил им вызов, он взял Библию и сказал, «Кто думает, что то, что я здесь говорю, не есть истина, то поимей мужество, возьми свою Библию, выйди сюда и встань рядом со мной». И потом он сказал, «Если вы не можете мне противоречить с Библией в руках, тогда лучше совсем молчите». Если бы сегодня всем, которые излагают 7 граммов, которые всегда обо всем все знают, если бы им было бы сказано, «Выйдите-ка сюда вперед, возьмите свои Библии и покажите нам на основании Писания то, что вы утверждаете, покажите, где это написано», как они были бы постыжены. Они, сами того не подозревая, оставили Слово Божие. И они еще думают, что они приведены назад. Как мы уже часто говорили, может быть, так выглядит, что мы как глупцы сейчас, как будто мы не участвуем в забеге. Нет! Мы не для этого созданы. Бог нас не для этого определил. Бог определил нас для того, чтобы молчали пред Ним, когда опускается огненный столб, чтобы вставали, когда Он поднимается, чтобы шли вперед, когда Он идет вперед, чтобы говорили то, что Он говорит. И во всяком случае, Бог остается Богом своего слова. Дьявол может иногда, конечно же, и вредить нам, но одно ему никогда не удастся, потому что Бог этого никогда не допустит. Одно ему не удастся — отклонить или оторвать нас от Слова Божьего. Слово Божье так глубоко укоренено в нас, так крепко, что оно никогда и никем не может быть из нас вырвано. И этот якорь Слова Божьего хватает за завесу. А за завесой что было? Святое святых. А в святом святых говорил кто? Бог Господь говорил во святом святых. Люди, якорь которых достает за завесу во святое святых, где находился ковчег завета. Они не слышали речь человеческую, они слышали голос Божий, и в них слово остается твердым навсегда и навеки. За это мы можем быть благодарны, даже если мы временами испытываемся и воспитываемся. И как говорит нам Библия, Бог нам желает только добра, беря нас в свою школу. Он берет нас в свою школу, учит нас и применяет порой методы воспитания, которые нам причиняют боль, но они имеют в себе много хорошего, хотя в момент воспитания мы этого не вполне понимаем. Возлюбленные, будем радоваться тому и будем благодарны Богу за то, что тот же самый Дух, бывший на всех пророках, был и на брате Брангаме. И мы не стыдимся этого, напротив, мы благодарны Богу за это. Это наше убеждение, по меньшей мере мое, что Бог, в нашем поколении избрал и призвал одного мужа как пророка, не двоих или троих, но одного единственного. Ему он явился в огненном столпе, ему дал поручение, его послал, и он говорил к нам во имя Господа. Пророческое слово было поставлено на светильник. Что мы так часто читали о Моисее? Облако славы снисходило, когда он входил в скинию откровения. И народ собирался у входа в скинию, ожидая ответ от Бога. Дорогие, Бог в эти дни говорил с нами не в преддверии, не во святилище, но в святом святых. У ковчега завета, у милостивого трона, там, где Бог во славе Своей открывается Своему народу. Пусть этот якорь держит нас так крепко в Боге, чтобы никто и никогда не смог ослабить его в нас. Эти два пророка говорили к иудеям в Иудее и в Иерусалиме во имя Бога Израилева, Дух которого был на них. О, этого я желаю себе всегда, и особенно тогда, когда мы предстаем здесь пред народом Божьим, чтобы помазание Божие, помазание Духа, вдохновение Духа было на нас, чтобы Бог был с нами, чтобы все слушающие Слово были укрепляемы, были основаны, были воздвигаемы в храм Божий и могли приносить Богу угодные жертвы. Еще только этот стих здесь, стих 2. «После этого Зарававель, сын Салафиила, и Иисус, сын Иосидека, начали снова строительство Дома Божия. И с ними были два Божьих пророка, которые поддерживали их». Да, это была настоящая поддержка, лучше, чем все, все деньги, все лозунги мира, хлеб для всего мира, как мы сейчас везде слышим. Это была поддержка Божья. Пророки были среди народа Божьего и передавали ему постановление и определение Божие. И ведь не просто строили, но строили на том месте, где Бог явился Аврааму и Исааку, где Он явился Давиду и Соломону. Строили на том месте, где когда-то стоял храм. Фундамент был расчищен, и начали строить. Оба пророка были там, и все, взявшиеся за дело, имели поддержку, полную поддержку этих двух пророков Божьих. И это выражение прекрасно. Пророки Божьи, не просто пророки Божьи, но пророки, не просто пророки, но пророки Божьи, не просто Дух почивал на них, но Дух Божий почивал на них, Дух Бога Израилева. Многие люди имеют Духа, но мы желаем иметь Духа Божьего, чтобы Он почивал на нас, и все, что должно делаться в Царстве Божьем, чтобы делалось на основании правильных указаний, поучений Божьего Духа. Иначе мы будем строить напрасно. О, да поможет же нам Бог, и да благословит Он нас, чтобы все слышанное сегодня могли мы претворить в дело для славы и хвалы нашего Бога. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя совместно за эту великую милость, за эти часы, где мы можем снова слышать Твои слова, где Ты к нам говорил, по-отцовски говорил с детьми Своими. О Боже, хотим Тебя благодарить за это, возносить Тебе хвалу и славу. Мы знаем, о Господь, Твои обетования тверды, они не пошатнутся вовеки. Благодарность Тебе за это и слава Твоей милости. Прибудь с нами и дальше, Господь. Даруй нам милость, чтобы мы оставались в Слове Твоем и слушали только то, что Ты хочешь сказать нам. Прими честь и прославление за этот вечер во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.